И вот рано утром они грузили в конку огромные бельевые корзины с булочками из грубой муки под названием муны и легким рассыпчатым печеньем, именуемым ушками, которые все женщины этой большой семьи пекли в доме у тети Маргарит 2 дня подряд. На усыпанную мукой клеенку выкладывали тесто и раскатывали его скалкой до тех пор, пока оно не покрывало почти весь стол. Затем самшитовым колесиком вырезали печенье, дети относили его на тарелках к плите и бросали в большие миски с кипящим маслом. А потом аккуратно укладывали в бельевые корзины, откуда поднимался восхитительный ванильный аромат. Он витал вокруг них на всем пути до Сиди-Ферруха, смешиваясь с запахом моря, вдоль которого шла дорога. Лошади глубоко втягивали влажный от водяной пыли воздух, а Мишель пощелкивал по ним кнутом, время от времени передавая его сидевшему рядом Жаку, зачарованному зрелищем 4 огромных крупов, колыхавшихся перед ним под громкий звон бубенцов. Иногда один из хвостов вдруг приподнимался, обнажая щель, которая на глазах раскрывалась, и Жак смотрел, как формируется и падает на землю аппетитный навоз. Из-под копыт летели искры, лошади вскидывали головы, и бубенцы заливались на все лады. В лесу, пока остальные расставляли под деревьями корзины и расстилали полотенца, Жак помогал Мишелю обтирать соломой лошадей и привязывать им на шею кормушки из серой мешковины, куда они, жуя, погружали морды, открывая и закрывая большие и добрые глаза или нетерпеливо отгоняя ногой мух. В лесу было полно народу. Люди сидели и ели на каждом шагу, где-то танцевали под аккордеон или под гитару, поблизости шумело море. Было еще не так жарко, чтобы купаться, но достаточно тепло, чтобы, пока остальные дремлют, пошлепать босиком по воде, а свет, неуловимо смягчаясь, делал пространство неба еще более огромным, таким огромным, что у мальчика слезы выступали на глазах, и из горла рвался крик восторга и благодарности за то, что жизнь так прекрасна. Но тетя Маргарит умерла. Тетя Маргарит, такая красивая, всегда нарядная, кокетка, как про нее говорили. Она умерла. И это было к лучшему, потому что диабет пригвоздил ее к креслу. Она стремительно начала толстеть и так раздала, что ей уже было трудно дышать. Заплывшая, одутловатая, пугающе уродливая, она сидела в своей запущенной квартире, в окружении дочерей и хромого сына-сапожника, которые со страхом следили, не начинается ли у нее приступ удушья. Накачанная инсулином, она все пухла, пухла, и в конце концов у нее действительно случился приступ удушья, оказавшийся последним. Умерла и тетя Жанна, сестра бабушки, та, что присутствовала на воскресных концертах. Она держалась долго, продолжая жить на своей беленькой ферме в окружении 3 дочерей, солдатских вдов, и до самой смерти не переставала говорить о своем муже, дяде Жозефе, умершем давным-давно. Он объяснялся только на маонском диалекте, и Жак всегда восхищался его седой шевелюрой, обрамлявшей красивое румяное лицо, и черным сомбреро, которого тот не снимал даже во время еды, восседая за столом с неподражаемым величием крестьянского патриарха. При этом он мог, слегка приподнявшись, громко испустить газы, за что потом учтиво извинялся в ответ на робкие укоры жены. И бабушкины соседи, масоны, тоже все умерли. Сначала старуха, потом старшая сестра, длинная Александра, и ее брат с оттопыренными ушами, который был пластическим акробатом и пел на утренних концертах в кинотеатре «Алькасар». Да, все. И самая младшая, Марта, с которой флиртовал, Я даже не просто флиртовал. Брат Жака Анри.